Что происходит с частичной мобилизацией?
Страна оказалась в таком непонятном подвешенном состоянии. То ли продолжается мобилизация, то ли не продолжается.
Российские матери в патриотическом угаре.
Я потеряла одного из двух мужчин в своей семье, до самого старшего. Но у меня есть младший, как бы тяжело не было. Нужно сейчас встать всем, не ждать повестки, там, мобилизации. Нужно встать просто и идти защищать свою родину.
Какую тактику взял на вооружение Кремль?
Россия очень важно, по большому счету, очистить территорию, которую она считает своей, от нелояльного населения.
На планете Земля уже 8 миллиардов человек. И среди нас живет потерявший человеческий облик политик, по чьей команде опять десятки ракет и дронов ударили по городам Украины, неся мирным гражданам смерть, увечья, холод, голод и тьму. Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма. Совет Безопасности ООН по запросу президента Зеленского провел срочное заседание после российских обстрелов. Какой-то бесконечный день сурка. Солидные люди с высоких трибун осудили, раскритиковали и предупредили нас всех, что мир столкнется с антропогенной гуманитарной катастрофой. И все. Чихать хотел этот гражданин на всякие бумажные резолюции и меморандумы. Мир не знает, что делать с этим абсолютным злом, сидящим в Кремле, чьи цели и задачи совсем уж размыты. О денацификации и денационализации речь не идет. О переговорах говорить смешно. Да, будет материальная и гуманитарная помощь. Еще больше оружия поставит Запад и НАТО украинской армии. Но конца и краю этому преступлению против человечности нет. Увы, пафосный текст. Но как еще говорить об этом? 24 ноября исполнилось ровно 9 месяцев, как в центре Европы началась широкомасштабная война, которая коснулась десятков миллионов человек. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 47-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Не забудьте поставить лайки, вы расширите нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Владимир Путин подписал указ о создании единой базы военнослужащих. В ней будут учитываться срочники, контрактники и находящиеся в запасе на основе данных разных ведомств от МВД до Министерства образования и науки. До конца года все базы данных военкоматов должны оцифровать. Указ о завершении так называемой частичной мобилизации президент Путин не издал и спустя почти месяц. Завершена она лишь в устных формулировках чиновников. Наш корреспондент Иван Воронин разбирался в ситуации. Иван, я вас приветствую. Скажите, мобилизация фактически продолжается или нет?
Мумин, фактически явно не в тех же масштабах, а вот де юре вполне себе продолжается, и об этом чуть позже. Начну немножечко издалека. Видео с конфликтом двух военнослужащих на подмосковном полигоне «Патриот» опубликовал еще 13 ноября телеграм-канал «Осторожно, новости». На нем один из военнослужащих, рядовой Александр Лешков, в довольно грубой форме жалуется подполковнику на плохие условия в подготовке бойцов перед отправкой в Украину. Он называет это профанацией, поскольку стрельба без мишеней по воображаемому противнику, вечное марширование, некачественное оснащение и отвратительное отношение начальства.
Имитация стрельб, имитация учений и имитация строевого строя. Один раз мы были на полигоне для стрелков. Все остальное время мы на танковом полигоне занимаемся дрочью.
Позже военнослужащий перешел на менее нормативную лексику, а конфликт перешел уже к насилию. Против рядового возбуждено уголовное дело. И вот здесь начинается дьявол в деталях, поскольку его обвиняют в оскорблении и насилии в отношении вышестоящего военнослужащего в период мобилизации. Второе предполагает до 15 лет лишения свободы. Суд, избирая меры пресечения в виде заключения под стражу, руководствовался отягчающим обстоятельством. А именно, конфликт с офицером произошел в период мобилизации. Хотя произошел он спустя почти 2 недели после того, как Владимир Путин, также представители Министерства обороны официально заявили о как бы завершении этой мобилизации. Тогда, если помните, Путин пообещал посоветоваться с юристами и сделать вывод о том, нужен ли отдельный указ, который официально закроет мобилизацию, и решили, что и так сойдет. Но еще раз подчеркну, есть судебное решение, основывающееся на факте того, что мобилизация продолжается.
Домой, произвести задержание.
Oh, А это видео активно форсилось на этой уже неделе, в том числе в пророссийских пабликах. На нем довольно-таки демонстративно, если не сказать карикатурно, перед строем и со всеми требованиями закона двум мобилизованным объявляют о задержании по уголовному делу о неисполнении приказа. Снято явно на телефон, причем оператор в какой-то момент просит военного следователя говорить погромче. Утверждается, что запись сделана в Белгородской области.
Сделали такое показательное задержание, но после этого стали приходить сообщения, что их тут же отпустили, потому что оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу все-таки нет, и следователь, скорее всего, с этим не выходил ходатайством в суд.
Рассказывает адвокат Максим Гребенюк. Один из задержанных, причем сам сообщил изданию «Верстка» о том, что после допроса у следователей, то есть после уже задержания, обоих военнослужащих вернули в часть. И эта история без такого контекста смотрится гораздо эффектнее и, если не сказать, эффективнее. При этом, считает Максим Гребенюк, обвинять мобилизованных в преступлении против военной службы просто нет оснований.
Мое частное мнение как адвоката по военным делам, что они не являются субъектами воинских преступлений и поэтому не могут совершить преступления против военной службы. Потому что у нас только три категории военнослужащих могут считаться субъектами воинских преступлений. Это военнослужащие по призыву, военнослужащие по контракту и граждане, призванные на военные сборы. Мобилизованные, они в силу своего правового статуса не относятся ни к какой из этих трех категорий.
Группа депутатов Московской городской думы на этой неделе подготовила обращение от имени парламента, на которое они хотят направить к президенту России Владимиру Путину, с просьбой о все-таки издании указа, завершающего так называемую частичную мобилизацию. Мы поговорили об этом с депутатом Мосгордумы и главой фракции партии «Яблоко» Максимом Кругловым. Он с коллегами вместе не рассчитывает на полную поддержку всего парламента, и в случае отказа парламента они направят это обращение от своего имени, поскольку убежден Круглов, эту тему стоит поднимать и говорить на ней на самом высоком уровне.
Страна оказалась в таком непонятном подвешенном состоянии. То ли продолжается мобилизация, то ли не продолжается, то ли это первая волна, то ли нет вот этого разделения на волны. То есть есть какие-то вопросы, а эти вопросы достаточно судьбоносные, потому что от ответов на них зависит, собственно, судьба людей, их жизни, их безопасность, вопросы планирования будущего, возможно его планировать, невозможно его планировать.
Скажите, Иван, а высказывался ли Путин о мобилизации, например, на недавней встрече с родственниками военнослужащих?
Кстати, очень многие и прокремлевские, и независимые медиа подхватили цитату Владимира Путина «Не надо, хватит», как подтверждение, что мобилизация действительно завершена. Но на самом деле речь там шла немножко о другом. Это получилось вырвано из контекста. Давайте посмотрим фрагмент, в котором как раз-таки к Владимиру Путину обращается женщина, чей муж и двое детей, двое сыновей отправились добровольцами на фронт, и она переживала за судьбу третьего сына.
Младшему 17. Я уж... С ужасом думаю, там исполнится 18, и этот пойдет.
Не надо, хватит.
А ему все говорят, тебя оставили тут на мать, вот сторожи.
Да, конечно.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
Вот в таком ключе Владимир Путин рассуждал о мобилизации еще 8 марта, кстати говоря, в схожем обращении к матерям и родственницам потенциальных тогда еще военнослужащих. И совсем был другой тон на этой встрече, о которой как раз-таки шла речь.
Знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартах вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, и я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы.
При том, что на эту встречу, как сообщали издания, не позвали ни протестующих родственниц из Совета матерей и жен, ни представителей Комитета солдатских матерей. Зато на нее попали члены «Единой России», региональные активистки и участницы провластных движений, например, Общероссийского народного фронта, как выяснил телеграм-канал ЧТД, пытаясь идентифицировать участниц встречи. А повестки, кстати, продолжают вручаться. Буквально на прошлой неделе одному из наших коллег, сотрудников «Радио Свобода», такую принесли по адресу московской прописки. Кроме того, стоит добавить еще один нюанс. По президентскому указу в период частичной мобилизации истекающие контракты с Министерством обороны автоматически продлеваются до конца действия так называемой специальной военной операции. Это еще один нюанс, по которому огромное число людей не сможет покинуть расположение войск и прекратить действие контракта, хотя он истек, например, после 21 сентября, даты объявления о мобилизации. А также о возможной второй волне мобилизации сообщали источники различных изданий, и «Новой газеты», и «Медузы», и «Радио Свобода», кстати говоря, тоже. Издание «Верстка», например, пишет, что ко второй волне мобилизации военкоматы будут чуть более подготовлены, ну, с более высокоточными списками потенциальных мобилизованных. Мумин.
Иван, спасибо вам за ваш репортаж. О состоянии российской армии, которая этой осенью пополнила сотнями тысяч мобилизованных граждан, я поговорил с военным экспертом Тарасом Березовцом. Как вы оцениваете эффективность российской армии после того, как она пополнилась сотнями тысяч мобилизованных солдат и офицеров?
Общее качество российских мобилизованных является крайне низким. Они не имеют мотивации, не имеют соответствующей военной подготовки и не понимают, что они здесь делают. По допросам российских военнопленных, тех, кто был мобилизирован в ходе так называемой частичной мобилизации, мы видим, что они не хотят воевать в большинстве своем, не понимают, что, до чего их сюда прислали. Тем не менее, такое огромное количество военнообязанных, безусловно, внесло определенные коррективы в ход наступательных операций украинской армии, поскольку они, фигурально говоря, заваливают наши позиции мясом. Особенно это было в ходе их попыток наступления на Бахмут, на Солидар, а также в ходе наступательной операции украинской армии на юге, на Херсонщине. Поэтому в определенном смысле эта частичная мобилизация позволила притормозить темпы украинского наступления.
Ожидаете ли вы новую волну мобилизации после Нового года, когда закончится осенний призыв?
Ну, во-первых, мобилизация в России не прекращалась. Она идет сейчас просто в скрытом режиме. Сюда же нужно отнести осенний призыв, который точно так же является частью этой мобилизационной кампании. Они бросают сюда и призывников, и мы видим уже по документам, и военнопленных, и те, кто был уничтожен в ходе военных действий, что это не контрактники и не призывники частичной мобилизации. То есть это молодые российские военнослужащие возраста там, 18-20 лет. Поэтому эта мобилизация будет продолжена. Я думаю, что Путин легко может мобилизовать еще до 1,5 миллиона российских граждан. И он будет это делать, поскольку это для них единственный способ сдержать украинскую армию, которая движется к украинским границам.
А вас не пугают эти цифры до 1,5 миллиона новых мобилизованных солдат и офицеров?
Как сказал главком вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный, мы расправились с профессиональной российской армией, теперь наступил час расправиться с любительской. Мне здесь, в принципе, нечего добавить. Для нас не имеет значения, какое количество российских военнообязанных будет брошено против нас. Украинская армия выполнит задачи по освобождению нашей территории от российских оккупантов.
Линия фронта, если верить последней сводке Генштаба Украины, существенных изменений не претерпела. На большинстве участков российская армия в основном обороняется, а в районах Бахмута и Авдеевки продолжает наступление. Почему именно Бахмут стал местом ожесточенных боев?
Во-первых, Бахмут – это история личного, скажем так, одержимости Евгения Пригожина. Он хочет создать свою личную историю успеха и показать Путину, что российская армия не смогла захватить ничего существенного, а частная военная компания Вагнера вот достигла успеха. Поэтому это личная идея фикс основателя и собственника ЧВК Вагнера. Вторая причина. Бахмут стратегически важный пункт. Это ворота Донбасса, которые, с одной стороны, открывают украинской армии путь непосредственно на Донецк. С другой стороны, захват Бахмута позволил бы российским оккупантам начать наступление далее. Там крупнейшая городская агломерация, которая находится, это Славянск, Дружковка, Краматорск, Константиновка. А далее прямой путь на Харьков через юг, а также на Днепр. Поэтому для них критически важно захватить Бахмут и далее с господствующих позиций наступать далее в западном направлении.
Херсон стал горячей точкой после ракетно-бомбовых ударов армии Шойгу. Что будет делать Киев в дальнейшем? Массово вывозить население или защищаться, несмотря на потери?
Херсон – единственный областной центр, крупный город, который был захвачен российской армией, ну, если не считать Мариуполя, но формально это не областной центр. Поэтому для Украины было жизненно важно вернуть контроль над городом Херсоном, что мы, в принципе, и сделали. Безусловно, украинская власть будет способствовать тому, чтобы гражданское население мирно выезжало из Херсона. Город будет подвергаться массированным обстрелам и разрушениям. Не исключено, что по примеру того, как был разрушен Мариуполь. К сожалению, мы не можем защититься от ствольной реактивной артиллерии, да, мы можем защититься там частично от ракет, но поскольку город Херсон находится под прямым огневым контролем российской оккупационной армии, которая находится несколько южнее, гражданскому населению желательно покинуть его как минимум до весны, поскольку в противном случае количество жертв среди мирного населения будет неприемлемым. Тем не менее, украинская армия, контролируя сейчас правый берег Днепра в районе Херсона и Херсонской области, имеет возможность точно так же контролировать все пути из оккупированного Крыма. Поэтому эта история, ну, с двух сторон. То есть мы будем вывозить не только из Херсона, но и из других городов соседних крупных, в первую очередь там из Берислава, из сельской местности. Окружающая местность вокруг Херсона уничтожена практически где-то, ну, 90%. Там уже, ну, жить, особенно в зимний период, просто невозможно.
Возвращаясь в Херсон, украинские эксперты часто рассказывают, что российские солдаты, переодевшись в гражданскую одежду, пытаются там совершать какие-то диверсионные вылазки. Удалось вообще кого-то поймать, или это единичные случаи, которые не говорят о том, что реально диверсионные группы есть на правом берегу Днепра?
Российские диверсионные группы действуют на протяжении всей линии фронта. Они особенно активно использовались на первом этапе войны, когда заходили в Киев, Харьков, другие крупные города. На территории Киева действовало личного состава ДРГ свыше 2000 человек, на территории Харькова свыше 1500 человек. Активно действует ДРГ сейчас на территории Харьковщины и на территории Херсонщины. Поскольку это профессионально подготовленные военные, вопрос их, ну, скажем, задача их задержания, она очень сложная. Они редко сдаются живьем, то есть если их окружают, они предпочитают подрывать себя. Поэтому случаи задержания членов ДРГ крайне редкие, будем говорить, крайне редкие, поскольку это профессионально подготовленные. Вот. В то же время на территории Херсонщины действуют банды мародеров российских. Тех, кто просто был брошен своим командованием. Обычно это люди, злоупотребляющие алкоголем либо наркотическими веществами, которые просто отбились, потерялись у своих подразделений. Вот. Таких, конечно, задерживать легче, поскольку их и мотивация, профессиональная подготовка значительно ниже. Вот. Тем не менее, российские ДРГ продолжают активно действовать, тревожа не только военных, но и украинское мирное население. Вот. А мародеры российские, ну, в частности, они совершают нападения, например, там, грабят в том же самом в ночное время, в ночном Херсоне грабят мирных граждан, нападая бандами на них, там, вот, убивая, калеча мирных херсонцев.
Эти ДРГ, о которых вы упомянули, они имеют отношение к группе «Вагнер» или это отдельно?
Нет, как правило, это подразделение либо российских ВДВ, либо главного разведывательного управления Генштаба МО России. То есть вагнеровцы, да, есть отдельные группы, но они действуют либо на Донецком, либо на Харьковском. На Херсонском о действиях вагнеровцев нам ничего не известно.
Западные издания все чаще публикуют информацию, что у США и союзников кончаются запасы оружия. Если это реально, то как Украина будет справляться с этим дефицитом?
Пусть наши союзники сами комментируют, сколько у них вооружения осталось. Сейчас мы не испытываем дефицита ни в чем. У нас нет снарядного голода, который мы испытывали в течение всего лета, июня, августа. Начиная с сентября месяца ситуация выравнивается. Кроме того, российская армия дружественным образом оставила нам огромные склады, нетронутые на территории, в первую очередь, Харьковской области. Огромные и запасы БК, которые были захвачены там, мы не можем потратить по сей день. Практически ситуация по артиллерии сейчас выровнялась, а на отдельных направлениях мы уже имеем преимущество над противником по количеству ствольной артиллерии и снарядов, которые мы можем выпустить.
Отправляя десятки тысяч плохо обученных мобилизованных на верную гибель, Путин пытается выиграть время. Об этом пишут многие наблюдатели. Он по-прежнему верит в главную силу, которая заключается в том, что он может просто пересидеть любого западного лидера. Готова ли Украина на войну на истощение?
Враг ведет с нами войну на истощение, но видим, пока у нее не очень получается. Абсолютное большинство украинцев готово терпеть тяготы и лишения войны, отсутствие света, воды, тепла. И это, в принципе, главный ответ на войну Путина. То есть Путин, начав войну с народом Украины, он уже проиграл, поскольку народную войну выиграть ни одна империя не в состоянии.
А чем вы все-таки объясните, если можно сказать, большое количество коллаборантов, которые помогали и помогают Москве, Кремлю? Вы ожидали, что их будет так много? Или цифры все-таки сложно определить, и это штучные варианты?
Ожидать, не ожидать – это понятие субъективное. Мы не знаем в абсолютных цифрах количество коллаборантов. Нам этого пока не сообщили. Пока не сообщили. Я здесь ничего удивительного не вижу, поскольку проникновение российских спецслужб в властные структуры, силовые структуры всегда было глобальным. По данным, которые фигурируют в СМИ, общее количество русских агентов в коридорах власти, Министерства обороны, спецслужб в Украине превышает 10 тысяч. 10 тысяч. Значительная часть этих агентов до сегодняшний день не раскрыта и продолжает свою подрывную деятельность. Это период вербовки, это последние 30 лет, он наиболее активизировался во времена президентства Виктора Януковича, при котором Служба безопасности Украины возглавлял бывший российский гражданин с фамилией Якеменко. Вот. Тогда фактически украинские спецслужбы, силовые структуры, они представляли открытый двор. По этой причине свыше 90% сотрудников СБУ в Крыму перешло на сторону врага, свыше 60% вооруженных сил, свыше 80% подразделений МВД. Вот вам, собственно говоря, ответ. То есть они целенаправленно вели соответствующую работу по вербовке агентуры, начиная с 91 года. Еще раз повторю, самый активный был период 2010-2014 годов.
О возвращении предмета НВП в российские школы и об истинных целях Владимира Путина в отношении Украины мы поговорим после обзора главных событий этой недели. Не отключайтесь, ставьте лайки прямо сейчас. Вы нам поможете расширить аудиторию.
Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. За соответствующую резолюцию голосовали 23 ноября. Ее поддержали 494 депутата, это 70% членов парламента ЕС. Как заявили евродепутаты, готовится основание для привлечения президента России Владимира Путина и его правительства к международному трибуналу. Согласно резолюции, Россия признается страной, которая использует методы терроризма во время войны. Разрушение объектов энергетики, больниц, школ и убежищ в Европарламенте назвали зверствами России против гражданского населения Украины. Парламентарии приравняли эти атаки к военным преступлениям. Решение Европарламента приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на резолюцию в своем телеграм-канале. Там она предложила, цитата, «признать Европарламент спонсором идиотизма». Ранее парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и Парламентская ассамблея НАТО признали Россию государством-спонсором терроризма. Сейм Польши назвал российский режим террористическим. 10 человек погибли, 36 получили ранения после российского ракетного обстрела Украины 23 ноября. Об этом сообщили в национальной полиции. По информации воздушных сил Украины, Россия выпустила по стране около 70 крылатых ракет. Силы ПВО Украины сбили 51 ракету и 5 дронов «Камикадзе». Пуски ракет производились с самолетов стратегической авиации в Ростовской области из акватории Каспийского и Черного морей. В результате обстрелов большинство жителей Украины остались без света. Как сообщали украинские энергетики, вся там электростанции страны утратили внешнее питание и были отключены от сети. Большинство ТЭЦ и ГЭС Украины также были обесточены. На большей части страны прекратилась централизованная подача воды. По просьбе президента Украины 23 ноября созвали экстренное заседание Совбеза ООН. В своем обращении Владимир Зеленский попросил остановить российский энергетический террор. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что его государство наносит удары по инфраструктурным объектам Украины, цитата, «в ответ на накачку критику этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией. Конец цитаты. Представитель Минобороны России Игорь Коношенков 24 ноября сказал, что накануне российские силы целились по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Служба безопасности Украины вместе с полицией и Нацгвардией провела обыски в Киево-Печерской лавре. Это произошло 22 ноября. В СБУ назвали свои действия контрразведывательными мероприятиями. По версии службы, целью обысков было в частности не допустить использования лавры как ячейки русского мира, проверить данные об использовании помещений Украинской православной церкви для укрывательства диверсионно-разведывательных групп и хранения оружия. Во время обысков в лавре нашли российскую пропагандистскую литературу, наличные на сумму более 2 миллионов гривен, это около 50 тысяч евро в пересчете, а также более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей. По сообщениям СБУ, в Киево-Печерской лавре обнаружили людей без документов и граждан России. Священный Синод Украинской Православной Церкви 23 ноября заявил, что настаивает на объективности действий правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски в лавре войной против Русской Православной Церкви. Ранее СБУ открыло уголовное дело из-за того, что 12 ноября на молебне в одном из храмов лавры прихожане пели песню, восхваляющую Россию. Встреча ОДКБ в Ереване закончилась без подписания декларации Совета коллективной безопасности. Свою подпись под документом отказался ставить премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он ожидал, что Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь будут добиваться вывода азербайджанской армии с занятой ею территории Армении. Ереван заявляет, что вследствие вооруженных столкновений в сентябре этого года азербайджанские войска оказались на суверенной территории Армении. В Баку эти обвинения отвергают. Там говорят, что границы между странами не демаркированы. Александр Лукашенко сказал, что союзники по ОДКБ не приняли предложенные Армении поправки к декларации. По окончании саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что речи о выходе Армении из ОДКБ пока нет.
Путин уже вторую неделю хранит молчание после очередного третьего крупного поражения российской армии в Украине. Армия Шойгу ретировалась из Херсона, но президент ни слова не сказал об отступлении на левый берег Днепра, хотя всю неделю глава государства не слезает с экранов федеральных телеканалов. Президент России открывает памятник Фиделю Кастро в Москве.
Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному деятелю и политическому деятелю, основателю современного кубинского государства.
Президент России дистанционно запускает племенной центр по воспроизводству индейки в Тюменской области.
Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта.
Президент России в режиме видеоконференции провел совещание с членами Кабинета министров. Съездил в Ереван, где принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. И, наконец, к концу недели Путин все-таки ступил на территорию войны, которую сам же и развязал. Главе государства организовали встречу с матерями российских военных, участвующих в так называемой спецоперации в Украине. Среди них член Общественной палаты ЛНР Нина Пшеничкина, чей сын погиб в Луганской области еще в 2019 году. Путин тщательно подбирал слова, чтобы поддержать женщину. Но получилось вот что.
Вы знаете, что мне вот в голову приходит? Я уже как-то упоминал об этом. Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. И вот бывает, к сожалению, ну так жизнь складывается. Жизнь сложнее многообразно, сложнее, чем где-то в бумажках там написано. Вот. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, да, это не важно, какой религии он придерживается. Важно то, что мы все смертные, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили, тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Понимаете, вот это и в этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой с результатом прожитого.
Говорили о войне в Украине много, но ни слова о Херсоне. Херсон был единственной региональной столицей, которую российские войска захватили в Украине. В сентябре Путин лично провел помпезную церемонию, провозгласив, что люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда. Конец цитаты. Однако 11 ноября над правительственными зданиями Херсона уже висели сине-желтые флаги Украины. Как говорится, имидж для Путина – все, поражение, ничто. Плохие новости, российский диктатор оставляет другим. С нами на связи политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Виталий, здравствуйте. В одном из интервью вы сказали, что Путин не остановится. Его задача уничтожить Украину как государство, и переговоры только мешают осуществить этот план. Что может Путина остановить?
Я думаю, только исчерпание ресурсов самой России. Если окажется, что у Российской Федерации нет возможностей и с точки зрения живой силы, и с точки зрения техники, и с точки зрения экономических ресурсов продолжать войну с Украиной, то, разумеется, эта война будет остановлена. Пока эти ресурсы есть, война будет продолжаться, причем в самых ее отвратительных формах. Потому что мы же с вами видим, и вы об этом говорили, российская армия, в принципе, оказалась совершенно недееспособным образованием. Никаких реальных военных побед она удержать не может, с трудом удерживается на рубежах оккупированных ею же территорий. Однако при этом, и вы это тоже, я думаю, хорошо видите, идет война с женщинами и детьми. Причем она идет с 2014 года. Я хотел сказать с 1914, но я думаю, что я тоже не сильно оговорился, потому что вот здесь вот 100 лет назад во Львове войска генерала Брусилова тоже, в общем, особо воевали не с армией, а с местным населением, когда они сюда пришли на будущие западные регионы Украины. Здесь была фактически уничтожена украинская греко-католическая церковь уже тогда. Ее митрополит Андрей Шептицкий изгнан. Началась борьба со всеми, кто не поддерживал Российскую империю, ну и так далее. А вот сейчас, в 2014 году, Путин говорил в одном интервью, что если российский солдат войдет на территорию Украины, то тогда впереди этой армии встанут женщины и дети. Женщины и дети не захотели становиться впереди этой армии. И теперь женщин и детей Путин бомбит, лишает света, тепла, воды. Вообще средств существования как таковым возможно существовать.
Виталий, мы только что посмотрели эпизод, как Путин встречался с родственниками военнослужащих. Вы много лет жили в России. Вам удалось понять, почему российские матери не бьются за своих сыновей и отправляют их на фронт?
Ну, я еще и в Советском Союзе жил. В Советском Союзе матери тоже не били за своих сыновей и отправляли их на фронт. Я с ужасом спрашивал у родителей своих одноклассников, а потом сокурсников по университету, как они могут допустить, что их дети идут в армию и могут служить в Афганистане. На меня смотрели с выпученными глазами. Я уже тогда, в школьные студенческие годы, считал, что я живу в каком-то сумасшедшем перевернутом обществе, где для людей жизнь их детей не имеет ровно никакого значения. Мы здесь за эти годы, в Украине, провели очень большую работу для того, чтобы у людей появилось это ощущение ценности человеческой жизни. И это очень важное достижение украинской демократии за эти десятилетия. То, что мы вышли из этого советского равнодушия, или, может быть, российского имперского равнодушия к человеческой жизни. А в России все осталось, как было всегда. И я не вижу тут ничего нового. Это не с Путиным начало. Так существует российская имперская цивилизация. Территория все, человек ничто. При этом не имеет никакого значения, что будет происходить на этой территории. Путин же якобы освобождает Украину. Он же собирается ее оккупировать, то есть присоединить к России. Он считает Херсон областным центром Российской Федерации, а Херсон стирает с лица земли. Мариуполь перед тем, как освободить, стерли с лица земли. Русские бомбили роддом. в Мариуполе, помните, да?
Да, конечно.
Городе, который должен стать частью Российской Федерации. Это уму непостижимо. Я, кстати, совершенно уверен, что любой областной центр России тоже может быть подвергнут российской бомбардировке, если будет необходимо. С другой стороны, момент. Мы с вами помним взрывы домов в Москве, правда? Далеко ходить не надо. Это же не фигура речи, это то, что мы уже пережили.
Виталий, у меня последний вопрос. К сожалению, у нас время поджимает. Извините, вы большой профессионал, вы все понимаете. Вы говорили, что Путина волнует образ Российской империи в рамках бывшего СССР. Может, война для него – это просто его способ продлить власть в Кремле? У вас 30 секунд.
Я думаю, что это не только способ продлить власть в Кремле, но сделать эту власть объемной в том понимании объемности, которая существовала всегда в кабинетах Комитета госбезопасности СССР, существует сейчас в Федеральной службе безопасности России. Что империя — это территория, территория охранки и опричнина.
Виталий, вам огромное спасибо за ваши комментарии. Моим собеседником был политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Со следующего учебного года российских школьников ждет военная подготовка. Такой предмет добавят в обязательный курс ОБЖ. Учителя опасаются, что эта подготовка не будет абстрактной, как, например, тот же самый предмет в советских школах. Педагоги боятся, что детям будут прививать ненависть к Украине и прочим врагам, которых выберет администрация президента. Пока курс военной подготовки все еще в разработке. Школьникам уже объясняют, где враги России и против кого надо воевать. В том, как российскую молодежь научат любить родину, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Мы рады приветствовать вас на еженедельной торжественной линейке открытия нового учебной недели. Надеждой и верой под небом свободным мы свято России любимы верны. Пусть в мире и дружбе живут все народы под флагом трехцветной могучей страны. Внимание! Вот государственный флаг Российской Федерации Смирно. Флаг внести.
Флаг, торжественная музыка и патриотические речевки. С такой линейки начинается утро понедельника в российских школах. А после линейки разговор о важном. Новый предмет, который во всех школах России ведут с сентября этого года. По мнению государства, важно с детьми поговорить о войне, о внешних врагах и расширении НАТО. Подобная программа была в методичке к первому такому уроку. Как правильно говорить с детьми о важном, Путин показал сам.
Наша миссия, миссия наших солдат, о которых вы упомянули, ополченцев Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав.
По словам учителей, уклон в сторону войны был только на первых уроках. Несколькими неделями позже темы стали более нейтральными, но все равно не без политической окраски.
Там есть и довольно расплывчатые, размытые темы, такие как День отца или День пожилого человека, День музыки. Мы разные, мы все вместе, что подобное. Но в каждом уроке есть там, на пару минут какое-то политическое содержание. Это, как правило, либо объяснение, какое-то оправдание войны в Украине, либо просто прямая такая политическая поддержка либо лично Владимиру Путину или правительству России.
Разговор о важном – обязательный урок, но только для учителей. Для детей это называется внеурочной деятельностью. Но школы настаивают на том, чтобы все ходили. Учителям за важные разговоры по понедельникам доплачивают не везде. Во многих школах Карелии, Костромы и Краснодара учителям говорят, что разговоры о важном включены в зарплату классного руководителя. А там, где платят, за урок дают 100 рублей. Или, в лучшем случае, 500.
По своей мишени. Огонь!
Уроки военной подготовки со следующего учебного года будут обязательными во всех школах России. Если до этого года к армии готовили только тех, кого родители добровольно записали в юнармию, то со следующего сентября начальная военная подготовка будет частью ОБЖ.
С 5 по 10 класс – это основы военной подготовки, а с 10 класса уже будут даже выезды на какие-то полевые мероприятия и учения. Такой предмет станет обязательным. Сами родители говорили, что это необходимо.
Какие родители просили, чтобы депутаты отправили детей на подготовку к войне, в Госдуме не уточняют. Вероятно, вот эти.
Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра.
Бывшие участники войны с Украиной будут на уроках военной подготовки почетными гостями. Министерство просвещения говорит, что детей обучат бесценным навыкам. Педагоги опасаются, что детей научат ненависти.
Понятно, что эти уроки военной подготовки, они будут тоже не какими-то абстрактными рассказами про вот как разобрать автомат, или там правильная техника бросания ручной гранаты, это неизбежно будет сопровождаться какими-то пятиминутками политинформации. Очевидно, что и государство старается всюду их всунуть, где только можно. И плюс, как я уже сказал, ну, чувствуют такие ярые сторонники власти, чувствуют, что у них развязаны руки, и они могут, вот, пришло их время, они могут что угодно говорить.
То, как учеников младших классов уже сейчас готовят к войне, показало местное телевидение в Новошахтинске, Ростовской области. На так называемом уроке мужества ученикам школы номер 4 рассказали, что с раннего детства нужно готовиться к тому, чтобы отдать жизнь за родину.
Нужно сейчас встать всем, не ждать повестки, там, мобилизации. Нужно встать просто и идти защищать свою родину.
Слезы на глазах третьеклассников – это хорошая эмоция на происходящее.
На детях подготовка к войне не заканчивается. После школы любить родину научат в университете. Предмет «Основы российской государственности» добавят на все факультеты государственных вузов. Программу пишет администрация президента. По словам авторов, студенты должны усвоить государственное мировоззрение, понять национальные проекты и узнать, с какими внешними трудностями сталкивается Россия. Преподаватели полагают, что воспитать любовь к родине через такие курсы не получится. Всерьез их студенты не воспримут.
Чиновники пообсуждали, заняли друг друга, что там разработали, заплатили деньги, там сколько-то десятков миллионов рублей, наверное, да, тем, кто разработал эти уникальные, замечательные курсы, а потом бы они нигде не внедрялись. Всех бы это устроило. К сожалению, сейчас это проходит на таком фоне, где более чем возможно, что это в каком-то виде введут. Я надеюсь, что в итоге ненадолго, что режим, который так или иначе, тем или иным путем будет серьезно трансформироваться, принципиально меняться, там, или просто будет сметен, все эти курсы с этим еще.
Окончательную программу курса администрация президента планирует составить к весне следующего года. Пока есть только некое исследование, на которое ориентируются разработчики основ государственности. Для исследования авторы курса опросили 70 человек и решили, что все студенты хотят узнать, что нужно доверять власти, жить для страны и защищать родину.
С нами на связи писатель, а в прошлом школьный учитель по литературе Дмитрий Быков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин. Ну, я вообще-то и остаюсь учителем. Это же, знаете, в крови и навсегда.
Договорились. Существует стереотип про военруков в школах. Чаще всего это пьющий офицер в отставке, который приходит на урок, что-то там рассказывает про американскую военщину и учит разбирать и собирать автомат Калашникова, надевать правильно противогазы. Каким вам запомнился ваш учитель НВП в советской школе?
У меня их было много, они довольно часто менялись. Дело в том, понимаете, что положение военрука в советской школе был довольно специальный. Он был чаще всего единственный мужчина в женском коллективе, иногда еще и чертежник. Поэтому к нему относились, знаете, с такой смесью уважения, снисходительности, милосердия, сострадания, потому что явно он не в своей тарелке, он же, в общем, действительно бывший военный. И в женском коллективе в этом курятнике ему неуютно. Но и при этом он же такой главный тамада на школьных застольях, он главный помощник, когда надо что-то приколотить. То есть он воспринимался как такой домовой, понимаете, если угодно. Сегодня это совсем другое дело. Сегодня военрук в школе – это уже не чудаковатый отставной военный, а это носитель государственной повестки во всех смыслах слова. Это человек, который вторгся в школу, как бы от имени государства, от имени большой войны. И над ним уже не посмеешься, не потрунишь, как когда-то. И он, скорее всего, будет не старый отставник, а кто-то из молодых идеологов, командированный туда. Он сегодня такой опричник в школе. Так, во всяком случае, это будет. Я пока не знаю, как с этим обстоит в российских школах, но восприниматься он будет так. Поэтому добродушная ирония, которая была раньше, это уже маловероятно. Более вероятно такая прицельная взрослая ненависть.
Скажите, Дмитрий, к чему приведет введение уроков НВП в школах? Удастся ли сделать этот предмет важным элементом пропаганды?
Понимаете, никакое обучение, кроме как обучение на фронте, я человек, служивший в армии, все-таки понимаю, оно смысла не имеет. Солдат учится в полевых условиях, а не маршировка, обязательное почему-то в советской строевой подготовке, неумение тянуть носок, неумение собирать, разбирать и смазывать автомат Калашникова, все это не является боевой подготовкой и не помогает выйти на фронт. Это будет отработка, с одной стороны, и школа рабства, с другой, потому что муштра в России, в российской армии, она всегда никакой боевой прагматики не имела. Она имела прагматику только одну – заставить человека тупо слушаться, отрубить его инициативу. Как воюет такая армия, мы уже видели. В израильской армии строевой подготовки минимум, но воюет она очень хорошо, потому что у нее непрерывный боевой опыт, ну и так далее. Поэтому в плане боевой подготовки это ничтожно. В плане траты времени обременительно и скучно, а в плане внушения ненависти ко всему военному, казарменному, а вообще милитаристскому в целом, это очень хорошо.
Скажите, а можно ли сопротивляться давлению государства в школе, или учителям придется играть в патриотизм, в кавычках, в расчете сохранить профессию и зарплату?
Давлению государства в школе можно сопротивляться всегда. Если наш историк как-нибудь умудрялся говорить нам правду о культе личности, а это было советское время, если наши преподаватели литературы говорили нам справедливые оценки, а не те, что навязаны в постановлениях, то уж как-нибудь, если мы при советской власти выживали, мы вот эту изжопову, к сожалению, речь освоили давно. Другое дело, что это школа лицемерия, понимаете, школа двойной морали. От лицемерия никому не бывает хорошо, но лучше лицемерие, чем верноподданничество.
А теперь вопрос по существу. Можно ли взрастить в детях ненависть, по сути, к врагам Путина, или школьник пропустит пропаганду мимо ушей?
Ой, он не пропустит ее мимо ушей, конечно. Но ведь, знаете, есть классическая восточная мудрость, наверняка вам известная. Ты сказал единожды, я поверил, ты сказал дважды, я усомнился, ты сказал трижды, я понял, что ты лжец. Когда пропаганда навязчива, когда она убойна, когда она звучит изо всех утюгов, школьник включает резистентность, у него начинается сопротивление, и школьник вообще на пропаганду не ведется. Мера цинизма у советских детей – абсолютно замученных рассказами ветеранов, военной пропагандой, одинаковыми фильмами лживыми, разговорами об армии, милитаристским всем этим пафосом. Мера цинизма была невообразима. Современный школьник еще до этого далеко не дошел. То, как измывались над пионером-героями и рассказами о них, вы себе не представляете, каких только анекдотов на эту тему не рассказывали, и какой только садомазохизм этим не воспитывался. Когда ребенок все время читает о пытках, это психику его разрушает, конечно. А поэтому это не будет пропущено мимо ушей. Но это вызовет абсолютно обратную реакцию, когда вся ложь, исходящая от государства, и вся пропаганда ненависти, исходящая от него, будет встречаться в штыки. И это бы хорошо, но последствия этого одно. Такой человек уже ни во что не будет верить. Ни в зло, ни в добро. А что бывает с людьми, которые ни во что не верят? Мы увидели в 90-е годы, когда дети 80-х выросли и стали рулить процесс.
Вы знаете, сегодня одна из самых обсуждаемых тем – это как Путин провел встречу с матерями российских военных, участвующих в войне с Украиной. На встречу с президентом попали далеко не все желающие, а строго отобранные чиновницы и правозащитные активистки. Накануне в одном из интервью вы выразили сомнение, что Путин способен произнести какие-то человеческие слова. Вы оказались правы. Ему это не удалось. Возникает вопрос, зачем ему организовывать такие встречи, где он выглядит довольно-таки жалким и бессердечным?
Видите, жанр диктует. Когда ты позиционируешь себя в качестве отца нации, ты обязан встречаться с матерями. По раннему Пелевину, который был все-таки очень большим писателем, мы помним беззатворника Шестипалова, как социум в критический момент выталкивает матерей. Престарелые куры выходят, и все говорят: матери, дайте слово матерям. Вот эта сакрализация понятия «мать», она такая немножко блатная, это Шаламов хорошо показал, это советскому социуму и постсоветскому очень присуще. Отец нации должен встречаться с матерями и произносить какие-то ритуальные слова, которые от него требует ситуация. Сказать, что ваши сыновья не зря погибли, вот остальные не живут, а ваши живут, поэтому они погибли. Такой культ героической смерти. Ну, все это, в общем, очень знакомо. Если бы Путин умел или нанимать хороших спичрайтеров, или грамотно изобразить сострадание, или просто сказать по-человечески: ну, понимаете, ну вот так случилось, простите меня, вашим сыновьям пришлось идти на фронт, мы окружены врагами, нас прижали, если сейчас меня сместят, никакой России не будет. Ну, что-нибудь такое, что хоть как-то напоминало бы честность. Понимаете, что иногда ведь назвать вещи своими именами, даже цинизм иногда лучше, чем вот эта маска. Да? А они не знали, что я буду звонить. Помните вот это? Они не знали, что я буду звонить. Но я позвонил и воодушевил. Ну, мы же знаем цену всем этим словам и цену всему этому патетическому вранью. Это то, что, как говорят в интернете, хочется развить. Но он не мог этого не сделать. И вот это замечательно, что та система, которую он построил, будет заставлять его все чаще врать, все чаще ложаться и все чаще демонстрировать граду и миру свою полную человеческую несостоятельность.
Ну вот тогда у меня родился следующий вопрос. Почему при такой фальшивости в речах Путин остается востребованным политиком на протяжении почти четверти века в своей стране? Есть у него какие-то качества и харизма, которые цепляют за мозги электорат?
Понимаете, что значит востребованным? Путин инерционно терпим, инерционно популярен, другого нет, поле вытоптано. И, честно говоря, россияне, они не очень-то заблуждаются, когда думают, что не будет Путина, не будет России. Прежней России, России в нынешнем мире, действительно, не будет. Она просто перестанет существовать. Будет совершенно другая страна. Это бесконечное семивековое хождение по кругу закончилось. Этот поезд бегает по кругу 7 веков, уже растерял почти все вагоны, пар у него уходит в гудок. Надо будет что-то делать, надо будет реформироваться, принимать какие-то меры, выстраивать новую парадигму, грубо говоря, переучреждать родину, десакрализовать какие-то понятия, заново что-то строить. Людям страшно, они помнят, как это было в 90-е, они сознают свою собственную несостоятельность, которая на фоне Путина может быть не так ужасна, но тоже понятно, что очень многим гражданам этой фауны придется перепрофилироваться под новую флору, под новый, грубо говоря, пейзаж, под новую почву. Потому что вечно жить в болоте, производя болотный газ, надоедает. Этот газ уже сильно провонял атмосферу. Поэтому страх перемен – это и есть залог популярности Путина. Все эти разговоры, что он опирается на какие-то архетипы, что контачит с глубинным народом, поверх чиновников, умеет опираться на представление этого народа, и когда нужно, выйдет к народу, и народ его поддержит. Все эти глупости писал Владислав Сурков, человек без образования и таланта. Ну, подробно этот концепт глубинного народа давно разобран. Я только вот все не знаю. Владислав Юрьевич, вы за что продали бессмертную душу свою? У вас были некоторые способности. Судя по подражанию Гомеру, вы понимали, что вы делаете, вы могли писать. А вы продали душу этим людям, которые вами воспользовались и вас вышвырнули. А кто теперь верит в глубинный народ? Кто вообще про него вспоминает? Никакого глубинного народа не существует в природе. Это, как правильно пишут специалисты, концепт, который выдумала себе элита, чтобы чувствовать себя элитой. Ну какая вы элита? Где вы сейчас? Кто вас помнит вообще? И вот весь этот сурковский концепт народа, на который якобы опирается Путин, треснул оглушительно. И никто уже не верит в какую-то божественную везучесть Путина, в умении Путина обращаться к глубинным комплексам россиян. Но нет у россиян этих глубинных комплексов. Россияне не орки, они не сволочи. Не надо думать, что Путин соответствует их тайному желанию убивать соседа и разрушать его инфраструктуру. У них есть только инерция, только страх перед будущим. Это очень понятная вещь. Но и этот страх, уверяю вас, закончится, как только русская жизнь станет сопоставима с русской смертью.
Дмитрий, огромное вам спасибо за ваши ответы, за ваши комментарии.
Спасибо, не забывайте.
Моим гостем, моим собеседником был писатель и школьный учитель Дмитрий Быков. На этом мы завершаем нашу программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время», на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию. Увидимся через неделю. До свидания.